имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, можно обрести спасение, подобно благоразумному разбойнику, жизнь которого все-таки была не вполне благочестива, но нельзя, наверное, постичь во всей полноте, понять, что такое действительно спасение, как его осуществляет Господь, если не возлюбить Церковь Христову и не стать частью Церкви, если не войти в собрание церковное, литургическое, евхаристическое, будучи непосредственно участником литургии и Евхаристии, то есть Тайной Вечери. Это действительно так, потому что сама Церковь является предметом нашей веры. Мы в символе веры исповедуем, что веруем также во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Почему Церковь оказывается делом, главным делом Христа на земле? Ведь Он ее обретает, Он ее созидает собственной кровью. Церковь созидается ценой Голгофы, ценой креста Христова. Почему вне Церкви нет спасения, как сказано у святых? Почему это так важно, действительно, Церковь полюбить? Увидеть ее как свою духовную семью, осознать, можно сказать, прочувствовать, проникнуться вот этим уже 2000-летним, на самом деле, опытом духовной жизни, средоточием которого и является Церковь. Иногда люди, не понимающие Церкви, можно сказать, взирающие на нее со стороны, задаются такими вопросами и адресуют их людям церковным, нам. А зачем нужна Церковь? А почему нельзя спастись без Церкви? Зачем святые? Зачем иконы? Зачем богослужение? Зачем литургия? Почему я не могу, вот так вот непосредственно обращаясь ко Христу, можно сказать, один на один, спастись? Но в том-то и дело, что спасение – это не просто какой-то такой вот частный, индивидуальный акт, что ли, обращения к Богу. Адам, когда согрешает, и Ева, прародители, они не просто вот так вот говорят, что ли, все, Господи, до свидания, мы пойдем сами поживем по себе, нам надоело вот это с тобой общение. Они не вполне понимают, что происходит, когда они уже ослушались Бога, они от Него прячутся. Как сказано в книге Бытия, сам Господь Бог в раю начинает искать Адама и вопрошает: «Адам, где ты?» И Адам говорит, что «услышал я твой голос и убоялся». То есть на самом деле человек сам, еще в лице прародителей, удаляется от Бога, убоявшись Его, не желая иметь с Ним общения, не явив покаяния. И вот это вот такое самостное удаление от Бога приводит к такой глобальной катастрофе, что в лице Адама и Евы весь мир отпадает. Весь мир, вся Вселенная, и животный мир в том числе. Все обрушивается, все оказывается вне прямого общения с Богом. И вот когда человек в падшем состоянии, а все люди рождаются на этот свет по образу ветхого Адама, именно в состоянии падшести, как говорит псалмопевец, царь Давид, «Во грехах роди меня, мать моя», то рождается человек вне опыта общения с Богом. И чтобы этот опыт вновь обрести, нужно фактически родиться духовно в новом Адаме во Христе. Родиться не только через таинство крещения, когда дается человеку действительно возможность настоящего истинного духовного рождения и духовной жизни последующей. И вот эта вот духовная жизнь, настоящая ее возможность, она дается человеку как орудие благодати по борьбе вот с собственными страстями, с собственной греховностью, с собственной самостью, с ветхим Адамом в себе. И как сказано, совершенно не случайно, что один в поле не воин, так и в плане духовной брани человек один, он все-таки не воин. Человек, когда, если привести аналогию с обычным рождением, рождается только, он не может выжить один, вне семьи, вне рода, вне родителей, вне опеки, вне примера, вне любви, вне воспитания. Но бывают случаи, когда описаны случаи, не один даже, так называемых Маугли, когда с рождения младенец попадал человеческий в какую-нибудь стаю животную, волков, к примеру. Бывали такие случаи. Описано, кажется, несколько десятков, что-то около полусотни, может, чуть больше, я точно не помню. Ну, действительно, не один случай. И не было ни одного случая реабилитации вот этих Маугли, потом которых находили. Если они вот с малых лет, в течение нескольких лет, вот самого такого младенчества, детства воспитывались в животной среде, они фактически становились как животные. То есть уже невозможно было приобретенные им навыки, те, которые они переняли у животных, невозможно было уже переломить опытом человеческого общения полностью. Так и человек, когда только духовно рождается, он элементарно является младенцем во Христе. Он нуждается в возрастании, в примере, в опыте, в общении. Наверное, можно сказать, что вот общение – это вообще ключевое слово в понимании спасения, в понимании того, как это спасение осуществляется. Общение, прежде всего, с Богом. Но не только с Богом, но и с другими людьми во Христе. Потому что дана заповедь, две основных заповеди даны – о любви к Богу и о любви к другому человеку. Не возлюбив Бога, не вожаждав с Ним общения, не устремившись покаянно к этому общению, если не искать его, этого общения личностного, именно во Христе, невозможно действительно обрести полноты спасения, потому что это общение есть общение с истиной, с источником жизни вечной. А если мы начинаем искать этого общения, невозможно не начать учиться как-то быть ближе к другим людям, невозможно не начать учиться любить других людей, потому что одна заповедь с другой связана. Как есть вот эта вот простейшая схема святоотеческая, Бог в центре, а вокруг некая именно вот окружность вокруг. По радиусу этой окружности люди, и чем ближе человек, возлюбивший Бога, к центру этой окружности, к Богу, то вот согласно такой чисто геометрической, можно даже сказать, математической закономерности, он оказывается ближе к другому человеку. И невозможно действительно стать ближе к Богу, если ты не желаешь хоть в какой-то степени учиться быть ближе к другим людям, действительно научиться, преодолевая в собственном сердце грех, враждебность, лицеприятие, не стать ближе к другим людям. Это невозможно, если ты желаешь действительно научиться любить Бога. Об этом и говорит апостол Иоанн в посланиях, когда произносит такие слова, что кто говорит, что Бога любит, а брат своего ненавидит, тот на самом деле есть лжец, обманщик, и любви нет в нем. Действительно, это так. И вот по-настоящему этому можно научиться только в церкви, как в богочеловеческом организме. Потому что церковь, которая начала созидаться Духом Святым с апостолов, схождение на них Духа Святого, она созидалась и созидается именно как богочеловеческий организм. Потому что здесь мы собираемся не с какой иной целью, а именно с целью научиться общению с Богом. Как бы ни пытались церкви приписывать разные там, общественные, социальные, иногда даже идеологические какие-то функции, что она должна в обществе исполнять. Это бывало и бывает, это в какой-то степени необходимо, до определенной тоже степени. Потому что государство, часто общество, оно тоже не может без нравственных ориентиров. А где взять после воскресения Христова нравственные ориентиры, как ни в христианстве, ни в церкви? Но обслуживать, так сказать, общественные и государственные идейные интересы, это, в общем-то, все равно второстепенная задача церкви. Потому что первостепенная задача – это задача даровать каждому уверовавшему во Христа человеку действительно возможность общения с Ним, со Христом, возможность действительно знания истины во всей возможной полноте. Полнота – это зависит уже от нас, от нашей веры, от нашего усердия по исполнению евангельских заповедей. Да, мы часто не можем похвастаться, что у нас есть такая полнота любви, как вот у святых великих. Но, с другой стороны, а что такого невозможного для нас как-то пытаться учиться, упражняться в началах любви? Причем это совсем, может быть, не обязательно какие-то выдающиеся, как в житиях святых, примеры. Это могут быть такие вполне самые скромные для нас примеры, потому что для многих из нас просто удержаться от греха, от проявления, да, злобы, лицеприятия, зависти, гнева и раздражения, равнодушия как-то попытаться преодолеть, злословия умалить или вообще постараться не погрязать в нем, осуждение постараться не высказать внешне хотя бы для начала, на словах не осудить. А если с Божьей помощью постараемся на словах не осуждать, тогда можно и с внутренним осуждением начать справляться. Потому что если не отсечь внешнее, как говорят святые отцы, то и внутренние проявления страстей не могут быть тогда преодолеваемы. Вот если даже поставить эту задачу, хотя бы умалить собственные страсти, их внешние проявления, зло, часто направляемое на ближнего, это уже будет дело любви. Пусть еще, может быть, не сама такая вот именно святоотеческая любовь, о которой мы читаем в житиях, в патриарках, но хотя бы уже действительно дело любви, начатки любви. Сама вот эта попытка умалить личностные проявления зла, они уже могут оказаться драгоценными в глазах Божьих и, может быть, уже действительно послужить началом спасения для нас, для Царствия Небесного, что является прямой самой главной задачей Церкви. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.